Второе. Враждебность во взаимоотношениях часто отражает глубокую обиду, которую причинили друг другу обе стороны. Возвращаясь к тому конфликту с Ширли, напоминаю, что никто из нас не хотел причинить боль другому. Наша гневная реакция не была злобным выпадом или мстительностью, но возникла в ответ на несправедливость. Но в основе многих супружеских конфликтов можно встретить, к сожалению, именно первый случай. Внутренние раны порождают гнев и обиду, понуждая мужей и жен произносить в адрес друг друга разрушительные слова. Давайте тихонько подойдем к новобрачным в самый разгар ужасной ссоры. Она выкрикивает в его адрес оскорбления, а он в ответ швыряет в нее самый отвратительный вымысел. Они стоят друг напротив друга с красными лицами, стараясь унизить один другого. Наблюдатели сильно удивятся, узнав, что главная проблема этой пары – не взаимный гнев. Просто они оба причинили друг другу сильную боль своим поведением. Обвинения, которыми они бросаются друг в друга, это лишь реакция на боль внутри. Тем не менее, их слова лишь усугубляют раны и усиливают боль. Они втягиваются в порочный круг, который очень быстро разрушает самые добрые отношения. Этот цикл можно прекратить, если одна из враждующих сторон наберется смелости, чтобы высказать и обсудить все свои обиды, вместо того, чтобы продолжать еще больнее бить по своей половине. «Джон, я приготовила вкусный обед, потратила 3 часа на кухне, пытаясь доставить тебе удовольствие, и тут ты звонишь, чтобы сказать, что придешь домой поздно. Честно, мне было обидно, и у меня возникло ощущение, что ты меня ни во что не ставишь». Джон спокойно выслушает это объяснение, и ему не придется бросаться обидными словами в ответ. Но если Мэри начнет называть его безответственным, равнодушным и точно таким же бессердечным, как твоя мать, тогда война неизбежна. Понимание динамики развития личных конфликтов поможет ослабить враждебность в тех случаях, когда возникнут различия в ожиданиях и предположениях. Третье. Когда ваша работа стоит на первом месте, вы обрекаете свой брак на смерть. Третий урок, который мы извлекли из нашего конфликта, самый важный. Он снова и снова подчеркивает концепцию, которая представлена на протяжении всей этой книги. Усталость и отсутствие свободного времени разрушает не только взаимоотношения между родителями и детьми, они способны подорвать даже самый здоровый и крепкий брак. Как могут общаться между собой муж и жена, если они настолько устают, что даже сил разговаривать у них не остается? Как они могут молиться вместе, если время у них распланировано до минуты? Как им наслаждаться любовью в постели, если к концу каждого дня они падают от усталости? Как они могут ухаживать друг за другом, приглашать один другого на свидание, вместе гулять под дождем или сидеть у костра, если они оба подчиняются тирании бесконечных списков под названием «дела, дела»? Учитывая все это, мне приходится признать, что в моей ссоре с Ширли виноват был я. В моем желании отдохнуть после возвращения домой не было ничего плохого. Плохо было то, что я все свое время на протяжении тех 1.5 месяцев посвятил работе. Этого конфликта никогда бы не было, если бы я не составил такое плотное расписание. Отсутствие четкой дисциплины в работе привело меня и Ширли в состояние сильной усталости, которая потянула за собой цепную реакцию негативных эмоций – раздражения, самосожаления, вздорности, эгоизма и обиженного молчания. Очень немногие семьи могут выдержать большие дозы такого ядовитого снадобья. Ранее я упоминал, что рассказал эту историю на занятии во взрослой воскресной школе через несколько недель после самого события. Так случилось, что мои комментарии были записаны, а позже стали расходиться под названием «Как спасти ваш брак?». Я получил много интересных писем от людей, прослушавших эти записи. Одно из них с разрешения автора представлено ниже. «Дорогой доктор Добсон, сейчас час ночи, а я только что закончил слушать вашу кассету «Как спасти ваш брак?». В дополнение к обычной моей работе генерального менеджера крупной корпорации, я выполняю ряд обязанностей в церкви и общественных организациях. Я прослушал вашу кассету всего один раз и был абсолютно поражен. Я почувствовал себя виноватым. Я есть прототип того человека, которого вы так умело обрисовали. Я не знаю, как мне теперь выйти из этого затруднительного положения. Практически все, о чем вы говорили, применимо к моему случаю, поскольку почти все свое время я посвящаю работе, и в экономической сфере у меня существуют те же проблемы и так далее и тому подобное. У меня трое детей. Один сын учится на втором курсе, второй старшеклассник, третий учится в средних классах школы. Я знаю, что мои дети никогда не смогут вспомнить дни, проведенные со мною, как некие замечательные воспоминания детства. И это больно. Я знаю, что что-то нужно делать. Я знаю, Господь может все. Но я не уверен, что могу измениться сам. Думаю, что пишу это письмо в столько поздний час в терапевтических целях, чтобы признать свое положение, предпринять конкретные первые шаги в этом направлении и попросить, чтобы вы за меня молились. У меня есть две ваши книги, которые я мельком просмотрел, но ваше записанное на кассете послание я слушал, не отрываясь от работы. Не помню, чтобы за мои 20 лет в христианстве я слышал столь честное и откровенное послание практического характера. Спасибо за то, что поделились всем этим. Я хочу дать своей жене послушать кассету, чтобы потом использовать ее в качестве основания для более глубокого обсуждения. Пожалуй, я попрошу и своих детей послушать ее, и, может быть, она послужит началом новых взаимоотношений с ними. Не знаю. И опять я думаю о конкретных шагах. Отправлю это письмо по пути домой. Спасибо вам за честный разговор. Искренний ваш во Христе. Я привел это письмо, чтобы показать то, что мужчины уже знают. Очень нелегко начать жить размеренной жизнью. Очень часто жизнь вынуждает нас разрешать неординарные ситуации. Приходится разбираться с финансовыми проблемами. Работодатель редко спрашивает, можете ли вы взяться за исполнение нового задания. Без вашего пристального контроля дела на работе встанут. У ваших пациентов нет другого врача, к которому они могли бы обратиться со своими нуждами. Некоторые члены вашей церкви лежат в больнице и ждут вашего визита. Казалось бы, остановить этот бег невозможно. Более того, нельзя забывать извечную потребность мужчины преуспеть на работе, стремиться вперед и добиться успеха. Кроме того, ведь так живут все. Да, так живут все. Я не знаю ни одного мужчины, который не бежал бы по жизни на огромной скорости. Мой врач, мой адвокат, мой консультант по финансовым вопросам, мой механик, мой пастор, мой сосед – они все такие. На лбу каждого мужчины из Северной Америки можно видеть символические капли пота. Большая часть мужей и отцов признают, что они очень много и упорно трудятся. Однако, когда начинаешь обсуждать этот вопрос, можно наблюдать интересную реакцию. Все мужчины искренне убеждены, что вся эта спешка и суета – это проблема лишь временного характера. «Просто этот год выдался трудный, потому что по вечерам я учусь и одновременно пытаюсь обеспечить семью. Но в нашей жизни не всегда будет такое напряжение. Думаю, когда я получу диплом в конце июня, тогда всем нам станет намного легче». Или «Мы с женой только что купили этот бизнес, и нам придется выложиться хотя бы в течение года, чтобы развернуться как следует. Потом мы сможем нанять работников, которые нам так необходимы. Но до того нам придется работать по 10-12 часов в сутки. Это усложняет семейную жизнь. Но так будет не всегда». Или «Мы только что переехали в новый дом, и мне нужно заняться обустройством двора и достроить комнату позади дома. Каждую субботу и почти все вечера на неделе я занимаюсь домом. Мой сын все время просит меня пойти вместе пускать змея, пойти с ним на рыбалку и все такое, и я с удовольствием бы это сделал. Я все время ему говорю, что на будущий год я освобожусь, и у меня будет много свободного времени на подобные дела». Или «Моя жена 2 недели назад родила ребенка, и по ночам он не спит, так что распорядок дня у нас изменился. Думаю, все эти трудности закончатся, когда мы отдадим его в ясли». Большинство людей могут уверенно вам заявить, что все проблемы подобного характера – временное обстоятельство. В будущем они избавятся от суеты и беспокойного образа жизни. Они перестанут торопиться. В конце темного туннеля засияет свет. К сожалению, их оптимизм обычно ничем не обоснован. По моим наблюдениям, период покоя и безмятежности, на который они так надеются, в реальной жизни наступает редко, очень редко. Напротив, эти краткие периоды суеты, чрезмерно активной и напряженной жизни накладываются друг на друга. Так что семья из одного кризиса без передышки переходит в другой. Таким образом, всю нашу жизнь мы проживаем в бегах, мчась на огромной скорости по пути к сердечному приступу. Мы обманываем себя надеждами на то, что обстоятельства вынуждают нас много и упорно работать только в определенный период, в то время как на самом деле мы приводимся в движение изнутри. Нам недостает дисциплины, а потому мы не в состоянии ограничить сложные и запутанные связи с миром и вместо этого позволяем властвовать над собой работе и сопутствующим материалистическим довескам, которые они привносят в нашу жизнь. В процессе этого мы приносим в жертву любовь и взаимоотношения с женой, детьми и друзьями, которые, собственно, и представляют собою смысл жизни.